корни любви между мужчиной и женщиной, да, духовный смысл этого, духовная суть корня, да, духовный корень любви мужчины и женщины. Как мы это сделали? Мы сравнили это с духовных понятиях, то есть, потому что на самом деле, как мы сказали, это параллельно тому, все, что происходит здесь, это параллельно тому, что происходит в духовных мирах, и поэтому там тоже. Да, и из того мы, значит, можем учить нашу реальность, или из нашей реальности, это у нас аллегория для того, чтобы понять ту реальность. Поэтому там тоже есть такое понятие Захару и Никива, мужчина и женщина, как бы любовь между ними. Но мы, кажется, там сделали это, ну, прошли там много разных вопросов, и до конца не смогли конечную идею, как бы сказали, очень коротко, да? Наверное, надо разъяснить чуть больше, я хочу это войти и пойти дальше. Что на самом деле, как мы сказали, что мужчина и женщина, значит, если в духовном смысле, в корне своем, мужчина это дающий, а женщина получающая. Так мы сказали, да? По идее. Сказать по правде, это мы видим в жизни. Мужчина, он всегда... Он как это в жизни видно, что мужчина дающий, это, в духовности это так понятно, да, что есть тот, кто это, да, тот, кто знает немножко, там учил, что это мужская сторона, это та, которая дает силу, источник духовности. Это значит система управления, мы говорили, да, в системе управления мы разделили на мужское и женское. А мужское – это то, что дает правила управления, как принципы управления. А женская сторона, то, что мы назвали шхиной, это дает сейчас детальное управление с каждым, соответственно, вот, в соответствии с тем, что оно есть. И получается отсюда, что у нас по-настоящему дающий, вот мужская сторона – это то, которое воздействует, а женская – это то, которое... принимает и исполняет или применяет это в жизни. Интересно, ну, на физическом уровне тоже так же, как это, мужчина, он приносит заработок в дом, да, дает, ну, физическое воздействие, а женщина его использует по назначению тому, что надо. Очень, очень похоже, да, что женщина знает, что нужно в доме, что не нужно, мужчина не знает, он знает так общее только это, да, она, значит, знает хорошо и так далее. Это в каком-то смысле параллельно. Ну, также и не, на физическом уровне, на физиологическом это тоже так же, да, как бы мужчина дает как бы суть рождения, да, а женщина в ней формируется, да, зародыш такой, как в соответствии с женской стороной, да, ну, вопрос. Это значит так. И в отношениях между ними, в принципе, это тоже так. Интересно, что в отношениях, да, между мужчиной и женщиной всегда есть, что мужчина это дающий, то есть, что значит дающий? Он всегда инициатор. Не только он сам инициатор, а женщина ожидает от него, чтобы он был инициатором. Да, чтобы он был главный в отношениях. Тот, который воздействует, тот, который делает, тот, который... Она от него этого ожидает, и он сам по себе это ощущает. И вот мы хотели тогда там понять, в чем суть любви между мужчиной и женщиной, и сказали, что она разная. У мужчины это одно, у женщины это другое. Мужчине нужен, да, мужчина, он хочет, ему нужен предмет любви, чтобы он мог давать и делать, и воздействовать, и так далее. А женщине нужен тот, кто бы ее любил. Поэтому это отношение, да, понятие немного противоположно. Это, так это должно было быть в идеале, да, то есть так оно происходит, что вот мужчина это дающий, а женщина это берущий. Но когда на самом деле там мы построены из противоположных субстанций, каждый человек внутри самого себя он построен из противоположных вещей. Да, с одной стороны, как бы мужчина, он может быть дающий и берущий, то есть имеется в виду эгоист. И то же самое женщина может быть дающий и берущий, эгоист. Когда мы говорим о в идеальном случае, то есть со стороны дающего, то получается так, что мужчина, он тот, который дает, а женщина та, которая получает, но в этом ее получении, то есть есть тоже давание. Почему? Что она дает мужчине выполнить его желание, его роль, его это. Да? Просто в сути так оно построено. Оно может быть в рамках положительных отношений, может быть в рамках отрицательных отношений, то и другое. Мы говорим только о корне, о природе людей. А как она может быть хорошая, может быть плохая и так далее. И с обоих сторон. То есть вопросы, если вот это желание мужчины быть дающим в данном случае, оно может быть эгоистичным, и может быть, и он может быть в этом своем как бы давании, он может это дающий, как бы его корень дающий, он может быть эгоистом, и может быть дающим. И то же самое женщина, то, что она по сути ищет в мужчине того, кто даст, ну, как бы это, да, дать ему возможность, дать мужчине, как мы сказали, как бы отдать себя, да, да, чтобы, то в этом смысле он тоже может быть дающим, а может быть эгоистом, да, но это, так что в обоих параметрах, поэтому мы должны знать, что когда они, как, где здесь возникает любовь? Любовь, как мы сказали, сама по себе, это результат работы определенной. Почему? Потому что если бы они были бы как ангелы, вот, сами по себе, да, у них была только духовная сторона, то тогда они, может быть, так и слились вместе и стали бы единым целым. Почему? Потому что мужчина хочет давать, ну, в духовности, в духовном понятии этого смысла, да, в свои корни. А женщина, она хочет получить в корни. И если бы это только то, что у них было бы, они как бы пришли бы к гармонии, потому что тот один дает, другой получает. И тогда они дополняют один другого. Как дополняет? Это дает, а этот получает. Да, и не просто только дает и получает. Получает, естественно, там, как мы говорим, что женщина получает, женская сторона духовности получает от мужской стороны, да, тут управляющего. И вот для чего? Для того, чтобы создать что-либо, создать новую действительность. В этом, то есть какая-то определенная цель и направленность. То же самое, как женщина получает зарплату от мужчины, он ей приносит мужчине для того, чтобы у нее была зарплата, правильно? А для того, чтобы она строила дом, чтобы она устраивала, чтобы она делала и так далее. И тогда они как бы должны были бы прийти к единству в том смысле, что должно быть полное согласие. Только первоначально это не так. И это мы хорошо понимаем. Да? Что первоначально у нее, каждый из них, он кроме этой духовной внутренней силы, которая заложена в каждом из них, бессознательно даже, да? Кроме этого, у них есть, они, каждый из них, он эгоист, как мы знаем. И вот эта сторона эгоизма, она та, которая не дает возможности первоначально, во всяком случае, прийти к этому единству. Вот тому единству, о котором мы говорим, как бы должно было бы быть, да? И тогда... И поскольку они не приходят, то тогда получается, это мешает им. Это не дает им, и тогда нет у них любви. То есть любовь, как мы сказали, это вот то самое единство. Оно было бы, если бы у них не было бы эгоизма, скажем, то они бы слились и были бы едины. Но поскольку они рождаются такими вот эгоистами, то тогда у них нет, то есть есть противоречие. То есть с одной стороны у них есть этот корень стремления как бы к единству, А с другой стороны, каждый это единица понимает по-своему. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу, чтобы я, да, вот и все хотят, я хочу, да, как они там говорят, да, я хочу тебя любить, только ты такой плохой, и так плохо себя ведешь и так далее. И каждый из них, и тогда у каждого начинают претензии один к другому. Мы бы спросили бы, зачем Всевышний так создал? Ну, сделал бы их хорошими, они бы тогда это, да? И тогда не было бы проблем. Но тогда бы их не было бы. Ни того, ни другого. То есть, тогда бы не было бы личности. Тогда, если бы Всевышний так и сделал бы их, без эгоизма, без ецерара, то тогда они действительно были бы как бы едины, но их бы не было. Потому что каждый был бы он инструмент Всевышнего в каком-то, да, он просто сделал здесь, Всевышний сделал здесь, они были бы как животные в этом смысле. Поэтому Всевышний хотел дать награду творениям, чтобы они что-то делали и от себя. И вот сделав от себя, тогда они становятся личностью, которой полагается награда. И поэтому он поместил их в такую ситуацию, ну, по-простому, там, да, чуть сложнее, повесил такую ситуацию, что он дал им две эти противоположные силы внутри себя, что с одной стороны эгоизм, а с другой стороны вот это вот стремление к целостности, к единству, которое они не совсем даже осознают и понимают, что такое. Но внутреннее стремление, оно обязательно есть. И вот теперь они должны, вот, и они должны это сделать своими силами, достигнуть того единства, которое было бы, если бы, да, было бы все идеально первоначально. Только если бы это было бы так первоначально, это не было бы в результате ихнего действия, а было бы автоматически, они были бы как животные, а вот теперь они сами должны это сделать. Вот эту вот работу провести сами. И тогда мы, значит, и только тогда в результате они приходят к тому единству, о котором мы говорим. Да, это, что тогда это называется то, что мы называем любовью. Да, и обратно возвратимся к этому вопросу. Когда, как мы сказали, парень встречает девушку, он влюбился в нее, правильно? Как он, и что это за любовь? Мы это сказали, тогда это тоже любовь в каком-то смысле, да? Но это как любить курицу. Когда человек любит курицу, это не любовь. Любовь любит, только он не любит по-настоящему курицу, любит самого себя. Он любит покушать, любит это, использоваться предметом, назовем так. Ну, в каком-то смысле тоже можем сказать. Мы так это объяснили, этот принцип любви, как он возникает. И тогда, да, и как мы сказали, любовь возникает, это когда человек не хочет для себя, а хочет для другого. Вот если бы он любил бы курицу по-настоящему, он бы и давал бы, помогал бы и так далее. Причем, более того, установлено в природе человека, как мы тоже разбирали подробно, что любовь у него возникает в результате того, что он дает второму, то есть он беспокоится об этом, вкладывает частицу самого себя и потом любит ту самую частицу самого себя, и тогда у него возникает это понятие любви. Так мы это сказали. Теперь посмотрим, этот парень, он встречает девушку, он значит ее любился. Любился на самом деле, это первое состояние, которое, да, результат физиологии, в общем-то, да, любит в конце концов самого себя. Теперь, когда мы смотрим на девушку, девушка тоже, ей понравился какой-то парень, правильно? Она его любит или не любит? Как это работает? Да? Мне чуть сложнее объяснять, да, внутренний мир женщины, но можно как-то попробовать. Во всяком случае, то, что женщина, что это значит? Что она ищет? Она ищет мужчину, который был бы для нее очень важным. Да? По-другому, чем у мужчины. Да? Только что. С которым она согласилась бы, чтобы он был ее мужем. Это, в принципе, тоже хочет. Да? И чтобы он был главный, чтобы он был умный. Что она хочет? Чтобы он был умный. Чтобы он мог это, да, чтобы он мог, ну, во-первых, обеспечить по-простому, да, чтобы он мог был, должен быть интересным, чтобы мог рассказывать, мог это, да, то есть, как мы говорим, это то, что она ищет, а, ну, это взято тоже из понятия духовности, что мужчина, он тот, который инициатор, тот, который дающий. Поэтому она ждет, ищет такого дающего и так далее. И вот она влюбилась тоже в парня. Что значит она влюбилась в парня? То есть она рисует в своем воображении там все то, что вот со своей, со стороны женщины, как будет хорошо, что вот он ее будет любить и будет ее, скажем, давать ей подарки, рассказывать хорошо, вести себя с ней хорошо и так далее, и так далее. Вот то, что она рисует в своем воображении, и она, значит, его любит. Так мне кажется, это работает в психологии. То же самое парень, он только у него немножко по-другому это работает. Он тоже себе рисует что-то воображение, что вот это, да, какое-то удовольствие или какие-то, да, что он предполагает. И тогда, значит, это двое влюбились, два, как называется, влюбленные, влюбленные. Когда они женятся, сходятся, ну, мы не говорим о совместной жизни, да, мы не говорим о такой жизни, как это, любви, которая это принята, ну, как это в мире, просто живут вместе, чтобы просто, чтобы скучно не было или еще что-то, да. То есть мы говорим о идее еврейской семьи, что когда они сходятся, у них цель построить семью, цель построить семью. Да, цель служить Всевышнему, как мы сказали, потому что без этой цели ничего не будет. Если у человека нет цели, если у них у двоих нет единой цели, они никогда не придут к единству. Не поможет ничего. Даже если они будут очень хорошие, очень, да, так далее, подходящие по характеру, да. Но бывает, что люди живут так неплохо, как это, да, в хороших отношениях один с другим, даже когда у них нет таких понятий. То здесь тоже надо объяснить нескольких. Может быть, они в какой-то мере действительно следуют вот принципам, о которых мы говорим. Но, во всяком случае, это идея, что он, и они, значит, теперь сходятся вместе, и вдруг обнаруживается, что это не совсем так, как это представлялось воображение. У обоих. Да? Не совсем так. И тогда, значит, начинаются трения. И, потому что вместе жить это не только, скажем, если тот, кто думает, как бы основная сила, ну, скажем, может быть, в первоначальных отношениях, это какое-то физическое влечение. Физическое влечение и физическая близость – это маленькая часть совместной жизни. А есть еще так много разных параметров и разных деталей и так далее. И когда начинает жить совместно, и когда появляются противоречия в разных других отношениях, в разных других, они могут дойти до того, чтобы ненавидеть один другого. И даже когда физическое, как это, да, физическое влияние, как мы сказали, да, лечение, оно удовлетворяет, оно сильное, оно полное, оно приводит это, но все равно, это интересный момент, да, парень, когда видит девушка очень красивая, и так, да, и он, значит, привлекается, и да, красота одна из сторон, ну, парень тоже может быть красивый, это. Теперь, интересная вещь, когда они живут совместно, это надо понимать эту вещь, когда они живут совместно, эта идея красоты перестает быть видна. Он уже этого не видит совсем. Это видно, когда первый раз, второй раз, когда после какого-то перерыва, когда не видит потом. Но когда они живут один вместе, один маячит друг перед другом, да, это уже, что видит человек? Это не значит, что ничего не видит. Что он видит? Он видит, когда он видит второго, что тот злой, кричит, постоянно, да, он видит это рассерженное лицо, это то, что он видит. Или видит он доброго человека, который это, да, доброту, и тогда он видит в лице эту доброту, и это то, что он видит. То есть это через некоторое время это заменяет. То есть на самом деле, когда лицо оно доброе, вот тогда оно красивое. Когда лицо оно злое или еще что-то, да, тогда оно некрасивое. Не важно, что черты лица они красивые, да, правильные там, или так далее. Но это принцип, Ну, я говорю со стороны мужчины по отношению к женщине, наоборот, это по всей видимости тоже так же. Но каждый мужчина может это засвидетельствовать, да, который в семье, что через некоторое время то, что он видит, красоту лица, я говорю просто, это как пример, одна из сторон, физическая вот это, да, что красота лица, да, что видим красивая девушка, красивая женщина, после совместной жизни не это видит он. Он видит либо она добрая, либо злая, либо хорошая, либо плохая. Это что он видит в лице. И это, и даже когда, да, и интересно, что когда есть вот эти вот противоречия между двумя, да, физическая близость, она не помогает. Не совсем, но кто-то скажет, знаешь, что можно, да, что когда они там поспорят, поругаются, а потом, значит, они таким образом как бы сближаются заново. То есть, конечно, надо сказать, что вот эта физическая близость, она, это физическое влечение, оно первоначально было сделано для того, чтобы дать возможность людям двоим сблизиться, потому что это как, да, поэтому на первом этапе. Потом это уменьшается, и они должны быть близки в силу других параметров, которые они выработали в течение жизни. Если они этого не выработали, то когда влечение то самое проходит, то тогда они становятся разные люди и могут до того, что ненавидят один другого. Да? Теперь, а что же тогда, в чем же тогда суть? И вот когда у них находится вот это вот, когда они становятся в противоречии один другому, а это обязательно происходит, обязательно должно быть. И также по природе это есть, не только потому, что у них ецера то, ецера, а по сути, не только потому, что они оба эгоисты, хотя это одна из сторон. Но даже по сути, когда они будут оба эгоисты, женская сторона это одно, а мужская сторона другое. В своей сути они противостоят один другому. Ну, как мы сказали, мужчина дающий, а женщина ограничивает это. Что значит? Она, которая исполняет. То есть она не дает тому, что мужская сторона хочет сделать, а дает, делает на этой границе детали, разбивает. Это всегда видно, что мужчина загорается, разные у него идеи, разные это. Приходит женщина, говорит, ты ставит его на место. Знаешь что, это все хорошо, что ты говоришь, но это здесь так, а это здесь так, а это не совсем подходит, а это не так. И так быстро всю его идею, теорию она разбивает. Почему? Это природа женщины. Так она, это тот, кто ограничивает, не дат один, как мы сказали. Да. А природа мужская, это как бы расширение, или скажем так, мужская сторона, это идея расширения, а женская сторона, это идея сокращения, ограничения. Это в природе, это без понятия эгоизма, это потом добавляется также эгоизм с обоих сторон. А вот даже в своей сути, это как бы необходимо, две эти силы, они необходимы для создания новой действительности. Потому что любая действительность, которую мы создаем, мы что создаем? Ограниченную действительность. Что такое создать, как мы это говорили? Придать границы. Создать новую вещь, как создать сосуд. Да? Создать новую действительность. Как это, как она работает? Это значит двумя силами. Силы расширения и силы ограничения. Сдавливание, сужение, это как ну, самый простой пример, как делают стеклянный сосуд. Вдувают с одной стороны и ставят рамки с другой стороны. Так любая вещь. Любая вещь. Здесь они создают новую вещь. Во-первых, новую единицу, что это семья. Она создается таким образом. С одной стороны, да, и скажем так, они создают новую реальность, создают ребенка, тоже возникает в рамках, да, в рамках этого. Тоже возникает. И так далее. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, это тоже очень важно. Вот эти вот две противоположные силы. Так построен мир тоже. Духовный мир, он был построен так. И это, что мы говорим, что первоначально мир был создан только с одной силы. Силы расширения, как мы сказали. Силы, как это, ну, это называлось Медат-1, там, назовем так, да? Это была сила расширения, сила только дать без ограничений. Дать без ограничений. Тогда мир был разрушен. И тогда мир был построен заново, как мы не буду приводить все это, то, что мы приводили не раз, мир был построен заново, и теперь он строится с двух позиций, двумя силами. Одна это дать, а другая ограничить. Одно расширение, другое сужение. Так это, и так это возникает новое, так это возникает новый мир. И это, в принципе, также необходимо для того, чтобы человек мог заслужить награду, как мы сказали первоначально, леотим ленеравсу, можно было дать добрую награду человеку, чтобы у него проявилась как личность, чтобы он сам тоже мог что-то сделать вот, в рамках этого. То, во всяком случае, это понятно. Так мы говорим, две силы сами по себе противоположны. Это одно. С другой стороны, каждый из них эгоист. И вот когда они сходятся вместе, два эгоиста, это проблема большая. А это обязательно так. И тогда что? И тогда как, ну, вся эта любовь, она может улетучиться, которая была первоначально. Даже физическое влечение может не помочь. Она в конце концов становится прямо, это, прямо противоположным. Каждый будет тонуть в эту, в свою сторону. Тогда почему? Это первое, что обучают в еврейской среде молодожен. Первое, что когда они женятся, это первая вещь. Это научиться уступать. Я это уже говорил, эту идею. Она сама по себе очень, да, это принципиальная вещь. Что значит научиться уступать? Поступаться своим эгоизмом ради второго. То есть для того, чтобы было это единство, надо, чтобы оно придет как в идеале, может прийти, если бы они были в идеале, если бы не было бы у них эгоизма. Но идея эгоизма, она противоположна, оно обоих, то есть что значит эгоизм? Каждый человек, он сам по себе, у него свои привычки, свои взгляды, свои это. И так он может, и так он хочет жить, да, вот как по своим этим. Когда же он входит, да, в совместную жизнь, он должен первоначально взять на себя идею, вот этот принцип, что он должен ограничить свой эгоизм. Потому что есть другое, надо считаться с другим человеком. Считаться с другим. Это очень трудно, но это, да, поэтому женится рано, ну, как бы одна из причин, что когда они еще молодые, они могут это меняться, потому что когда уже женятся взрослые, то это очень трудно, потому что уже у каждого устоялся в том, этом, да, а так каждый, когда вдруг он привык так, и вдруг он видит, что сталкивается со второй стороной, что оно прямо противоположно, и что делать? И так мы обратно здесь тоже должны сразу разделяем на две стороны. Есть в спорах между двумя, есть понятие, как это, есть понятие принципиальное. Когда мы говорим о пути, о сути, там, и, да, там первоначально, да, если есть споры о сути, о пути, то тогда это неразрешимая вещь. Да? Поэтому первоначально, там невозможно, да, скажем, женщина скажет, или мужчина тут скажет, знаешь что, я хочу сейчас быть, я знаю, быть, ну скажем, если не религиозный люди, он скажет, я не хочу больше быть религиозным человеком. Или наоборот, придет женщина, то они не религиозные, один скажет, я хочу быть религиозным человеком. И теперь здесь невозможно уступить, никто это, да, либо принимает точку зрения второго, либо не принимает. То есть здесь это принципиальные вопросы. И поэтому человек не может здесь уступать. Это не вопрос эгоизма, ну, личного, скажем, да, там, вопрос философский, назовем так, принципиальный. Скажем, не только это, или, скажем, то же самое религия, я просто привожу примеры такие. Ну, каждый знает достаточно примеров в своей жизни. Да, скажем, в религиозной семье, в еврейской семье не считают, да, один говорит, что надо, скажем, скажем, женщина хочет, чтобы мужчина учил Тору и не работал, да, скажем, а сидел и большее время занимался Торой. А мужчина говорит, нет, наоборот, я хочу. Или наоборот, будут считать. Здесь невозможно, это вещи принципиальные. Они должны договориться заранее. Поэтому прежде чем входят в союз, прежде чем устанавливают семью, это первые темы, которые в еврейской среде разбирают в рамках шедухов, то есть встреч заранее. Первое, что, да, когда встречаются парень, девушка, знакомятся, они не занимаются разными любовными там этими, как встречами и так далее, а происходит все очень сухо. Да? Они решают вопросы общие, первоначально. Кто? Первая встреча, это просто так посмотреть, если они симпатичны один другому. Если любят один другого, нет понятия, мы не предлагаем, что будет любовь сразу с первого взгляда, нет такого понятия. Но если они неприятны один другому, то ничего не получится, как бы, во всяком случае, в нашем поколении, в древности так могли жениться даже вот не видя один другого, и тогда, почему? Потому что они были на высоком духовном уровне, и у них эта сторона, физическая сторона меньше играла роль, была подчинена духовной, поэтому не это было главное. А в наше время это почти что невозможно, поэтому прежде всего они должны быть симпатичны один другому, а не неприятны один другому, так скажем, первое знакомство. Со второй встречи уже начинаются вопросы принципиальные. Зачем? Что? Да, какой цели? Как планируют жить? То есть принципиальный вопрос. Эти принципиальные вопросы должны быть решены. Первоначально вообще не о чем говорить даже после, да, если они не разрешены. Это с одной стороны. С другой стороны, должно быть решено заранее, что когда будут споры по принципиальным вопросам, как их разрешать, если все-таки возникнут. То есть, что должен быть кто-то, кто, да, скажем, третья сторона, обычно какой-нибудь раввин, к которому они приходят, он должен разрешать, и оба должны принимать его точку зрения. То есть выбирают себе общего авторитета, который для обоих он авторитет. Что он тогда это? Это вопросы принципиальных. Теперь, а не в вопросах эгоизма, я хочу, я люблю, это другая сторона. Теперь, когда если эти вопросы разрешены, то тогда остается противоречие между людьми. Вопрос это мне удобно, а ему неудобно, или наоборот, мне неудобно, а я вот так вижу, а я так вижу. В этих вопросах я сразу обучаю с обоих сторон, что каждый должен уметь уступать. В вопросах эгоизма, моего удобства или неудобства, это здесь, значит, две стороны есть. С одной стороны, человек должен, каждый, это работает над собой, прежде всего, уступать. Тот момент, что он видит, что это неудобно, другой стороне, отказывается это, в ту меру, которую возможно. Ну, иной раз, невозможно все изменить и исправить. Человек не может исправить свои качества полностью. Ну, то есть, есть единицы, которые могут. А есть многие проблемы, которые есть в природе человека. И тоже нужно много понимания и так далее. Если у человека есть какое-то качество внутреннее, и мне оно не нравится, это надо заранее понимать, что я это исправить не могу. Не могу исправить другого человека. Я могу работать над собой. Да, не могу сказать, знаешь, что ты вот жадный, я хочу, чтобы был щедрый. Вот он, жадность – это качество определенное внутри, да, я как пример беру. Так оно есть у него, можно с этим как-то научиться жить, надо научиться с этим как-то жить. Эти вот обычно различные качества внутри природы человека, мы знаем, что их невозможно изменить. Ну, на простом уровне, в всяком случае, какое-то через большое время. Поэтому это основная работа до женитьбы – выяснить различные качества, не только хорошие. Хорошие качества – это одна сторона. Это быстро все рассказывают. А вот плохое качество, плохие качества у человека, сложности, разные слабости и так далее, они есть у каждого человека, естественно, с двух сторон. И когда мы делаем и входим в союз, и входим в семью, вот, берут, да, входят в семью с этим человеком, заранее по ним принимается, что вот если я знаю, что есть вот такая вот слабость, могу ли я с ней жить или нет? И если, да, потому что и если я скажу себе, знаешь что, я ему прикажу, я ему скажу, и он станет другим, он не станет другим. Можно это сгладить, можно это уменьшить, можно научиться с этим жить. И здесь работает идея только уступить. То есть, когда я вижу, что я вхожу в конфликт с какой-то внутренней природой, каким-то образом я могу постараться немножко осторожно как-то направить чуть-чуть, не изменить, не аннулировать. Это я не смогу сделать. А смогу немножко как-то сгладить, немножечко на это постараться. Тот человек, который, вторая сторона, он тоже старается как-то уменьшить вот это вот плохое свое качество, хотя бы немножко в какой-то форме, отменить он полностью не может. Но не знает, каждый знает со временем слабости другого человека и старается не входить в них, чтобы не привести это. Это... Да, примеры жизни можно привести полно. Я могу из своей жизни привести такие вот нейтральные примеры для интереса. А у меня, например, всегда это одна из проблем первоначально была. Да, я всегда такой человек, думаю о разных вещах. И жена посылает что-то там купить в магазине или еще что-то. А я, знаете, знаю, а потом я даже иной раз даже покупаю это. И оставляю там, где оно есть, забываю вообще просить. Забываю приносить вообще. Забывчивая такая. Да, и когда мне что-то сказали, так я, значит, понял. Все, потому что у меня сразу мысль переходит в другую область. И когда я прихожу, я начинаю думать о том, что я действительно. И очень часто забываю. Вот это. Так у нас прям поначалу это очень сердило. Жена была выводила из себя. А потом она просто поняла это. И в тот момент вдруг, у меня постоянно это происходит, что-то, чего-то, когда-то, так далее, и не приводит никаким проблем. Потому что жена, когда узнает, что что-то, и ты купил вот эту вот вещь, конечно, есть вот там, ищет, нет, все ясно, что не принес. Не принес, конечно, то, что я даже могу рассказать, что я помню, что я вроде это приносил, и вроде не принес. И все. И нет никакой претензии, потому что это принципиально понятно, что здесь ничего не поможет. Если я с этим не могу жить, это проблема. Точно так же у меня по отношению к ней. То есть всегда, когда со временем человек знает слабости другого человека, и он должен уметь их как-то обходить, должен уметь их принимать, должен уметь как-то предъявлять претензии, кричать и ругаться, вот ты такой-то, такой-то, он такой, ничего не поможет. Если что, ты знаешь первоначально до женитьбы, и ты должен решить для себя, можешь ты так с этим жить или не можешь ты с этим жить. Да, это другой разговор. Но, по сути, идеального человека никто не может найти, чтобы не было никаких слабостей. Так обязательно, так или иначе, он должен взять на себя что-то. Ничего не поможет. Любой человек, у него у одного одни слабости, у другого другие слабости, еще что-то. И он, и поэтому, когда человек сходится, он должен понимать, что второй человек не идеален. И обязательно есть. И это не причина, чтобы теперь его ненавидеть за это, не любить его за это, или еще что-то. Может быть, он может быть очень хорошим со многих других сторон. Но есть какая-то слабость. Вот это вот снисходительное отношение к слабостям человека очень сильно помогает в жизни. Я понимаю, что мы иной раз с женой часто смеемся друг на друга, над слабостями другого каждый. То есть шутка, потому что понимаем хорошо, знаем, что с этим ничего не поделаешь, да, и так далее. Вот это вот отношение, оно очень, да, это одна из важных вещей. Здесь тоже проблема, это тоже перебороть как бы свой эгоизм. Это вопрос уступить. Одна из сторон. Другая сторона здесь также. Что мы сказали? Как возникает любовь? Любовь – это в результате того, что человек дающий. Когда он дает заботиться о другом человеке, у него возникает понятие любви, возникает любовь к нему, как мы сказали, по принципу. И здесь тоже очень важно. Но это не просто даже, да, это как бы должен понимать каждый человек. Я не знаю, это было бы как бы естественно, как муж, он беспокоится о своей жене, чтобы ей было хорошо, нет? Чтобы было приятно, чтобы было хорошо, чтобы было удобно, чтобы не было тяжело, чтобы не было что-то. Как видит родного человека, да, что ему тяжело и больно за другого человека. Это как бы обычное качество. Может быть, первоначально этого вот нет в природе, он не привык, что молодой, да, каком-то беспокоится. Но, тем не менее, это первое, что должно войти в его понятие. Первое. Что мы думаем о другом человеке всегда. Если ему хорошо, если ему плохо. Заботиться о другом человеке. И то же самое со стороны женщины, естественно. Да? Заботиться о другом. чтобы было хорошо, чтобы было удобно, чтобы если вдруг что-то не так, и вдруг я вижу, что не так, так я сразу бегу на помощь, сразу стараюсь что-то сделать, что-то помочь, что-то. Это как бы должна быть естественная вещь, первоначальная. Да, вот две эти стороны, когда два человека это стремятся к этому, соблюдают это, тем самым они как бы отрезают от себя кусочек чего-то, да, когда человек, да, он отказывается от каких-то своих личных каких-то заморочек для другого. И иной раз это не про, как это мы говорим, он как бы откусил, оторвал от себя кусочек и передал как бы частицу самого себя второму, он любит ее, да, эту свою частицу, этого второго. Здесь не только это. Да, иной раз человек может видеть в этом смысл. Сам по себе, вот я, да, правильно, что мне неудобно, мне хочется так, но хочется так. Но если вот другому, вот этому второму человеку это хорошо, так я сделаю это странно. И от этого я получаю наслаждение тоже. От того, что я отказался, чего есть такое понятие, да? От того, что я отказался ради второго. Да. У него был какой-то да, мороженое, я знаю, хотел мороженое. И вдруг он видит, что второй хочет мороженого, так он отдает это свое мороженое, он рад в том, что он смог сейчас сделать что-то. Это, я думаю, с этим чувством тоже каждый знаком, в каком-то смысле. Да, не, может быть, по-другому, он отдает, а потом в сердце, постоянно я должен мороженое отдавать. Все, в следующий раз все уже. Это, в конце концов, скажет, надоело отдавать каждый раз. И пойду сам себе, сам буду же. Тоже может быть. Но это вторая сторона, вот в этом тоже, как мы говорили. Что в каждом действии дающего есть две стороны. Может быть, дающий, дающий. А может быть, дающий и со стороны эгоизма, со стороны того, что он дающий. И так далее. В каждой этой стороне. Поэтому это тоже надо понимать. Но когда люди ведут себя таким образом, то каждый раз они меняются. Особенно, когда они молодые женятся, они еще не сформировались полностью в себе. Это тоже одна из сторон, почему важно жениться в молодости. Ну, я не знаю, раньше вообще женились молодыми, да? Моя бабушка вышла замуж, ей было 11 лет. Ее мужу 13 лет, что-то такое. Там, любили друг друга до конца жизни, это было душа в душу жили, один стену родила, там, это было целое, да, многие засвидетельствовать эту вот такую вещь, да, это когда она, ну, сегодня, скажем, это не работает такой принцип, да, и люди другие слабые, не могут, да, на таком это, раньше могли в таком возрасте построить себе, сегодня, то, ну, но в любом случае, тогда, когда это возможно, что молодые, почему же тогда их, они, ихние вот эти вот привычки, образ жизни, тогда он только формируется, он еще не установлен этим. И когда они сталкиваются с противоречиями, они понимают, что надо как-то меняться, приспосабливаться под второго, понимать, что второй тоже второй, у него тоже есть свои и так далее, это, да, и вот каждый, да, ясно, что там, если кто-то есть вот разные лекции, уроки по построению еврейских свит, прям подробно разбирать разные ситуации, и тогда у меня просто нет сил, но есть хорошие специалисты, которые это, да, могут посоветовать и сказать в каждой ситуации, как и что и так далее. Ко мне приходят часто с разными вопросами семейными, ну, в частных ситуациях, так я, значит, с этим тоже не один раз общался, тоже были интересные ситуации. Не хочу там рассказывать разные вещи, но там как-то посылали ко мне, ну, здесь у нас есть раввин, который такой, да, города. Да, и к нему, когда к нему приходят разные русскоговорящие, он с ними плохо понимает, что это ментально, что он посылает ко мне. Так, и один раз ну, послали одна пара, постоянно, много лет были постоянные проблемы, и они уже не знали, что, да, вот это, и постоянно с кровину приходят, вот у нас разные проблемы в семье, и как их разрешить, и так далее. И приходят, значит, кровину, чтобы он это, да, и ничего у них не получалось. Так он, значит, кровин послал ко мне. Ну, я не хочу рассказывать всю ситуацию, но... Но по сути, да, пообщался, я понял причину проблему и дал ему решение. Где-то часа два мы с ним общались, и после этого у них вся жизнь наладилась. Они любят друг друга до сегодняшнего времени, но уже много лет. И никто из них не понимает, никто не раввин, ни его жена, никто не знает, что произошло вообще. Но если на раз можно повлиять на человека, да, то есть просто нужно знать, в чем проблема. Не всякая проблема решается. Даже понимаешь, какая-то проблема. И тогда, да, никто не понимает. Они не спрашивают, что спрашивают. Вдруг все стало хорошо. Зачем интересоваться? Мне как-то пришел какой-то вот из Москвы какая-то, из какого-то журнала там, ну, психология, не знаю, психология, из какого-то специалиста по психологии семейных вопросов, и пришла какая-то женщина, ну, поинтересоваться, как в еврейской семье это работает, ну, я ей рассказал вот разные, несколько случаев, этот случай я тоже так и рассказал, только не хочу рассказывать детали, потому что это как бы, да, личный вопрос человека. Но она очень попросила узнать просто только, что, говорит, что все будет тайно и это, да, потому что для специальности. Я ей рассказал точно саму ситуацию, знал, как я ее разрешил и что произошло. А она говорит, это классический способ психологического решения внутри это. Так это прямо точно, говорит, вот так оно должно было быть. Я знаю. Во всяком случае, это тоже, это один и одна, это многие вот проблем, которые возникают между людьми, вот это научиться как и что, иной раз нужна помощь со стороны, так можно ее взять, нет проблемы здесь. Только, да, там есть психологи, семейные психологи и так далее, тоже я был связан с разными людьми, и... Когда это семейные психологи в нееврейском мире, ну, в некоторых ситуациях они разбираются, ну, они как бы занимаются этим делом, есть там много параллельных вопросов, которые я рассматриваю. Но в некоторых у них, в принципе, первоначально неправильные. И тогда это может быть привести к проблемам. То в любом случае, как бы то ни было, это значит, вот когда люди ведут себя таким образом, то тогда в конечном результате они меняются, они принимают другого человека, противоречия становятся больше, меньше, противоречия становятся меньше, и вот тогда начинает сближение все больше и больше и больше. Сближение, и тогда что у нас получится? У нас сближение. У них получается согласованность в действиях. Это что сказано, что в конце, как это, муж и жена, как это, да, сатана, да, что муж и жена понимают друг друга с одного слова, понимают без слов, понимают уже это, да. То есть, и вот там мы говорим о понятии любви. Да? Это вещь, которая и там уже, даже когда физическое влечение, оно уже не играет такой роли, но оно, они уже становятся как бы друзьями внутри это, да? И каждый многое дал для того, чтобы многое вложил для этого. И да, они становятся как бы единым целым в этом смысле. Это как бы непростая вещь. И здесь тоже то, что мы сказали, что в сути своей, как мы сказали, и мужская сторона – это дающий, а женская сторона – это получающий. То есть получается, как бы мужская сторона, она находится вверху, а женская сторона находится, женская сторона как бы внизу, как мы это в духовности это объяснили. В каком-то смысле это тоже похоже, мы тоже в прошлый раз немножко сказали про это дело. Но должны понять, как это работает. И в духовности тоже так оно работает. что так оно первоначально. Первоначально это так, да, значит, и в отношениях людей мы тоже видим это так. Первоначально мужчина, он тот, который, да, инициатор и так далее, он за ним, да, он тот, кто вызывает действие, он кто это, он как бы начинает, а женщина только реагирует, только отвечает, может да, может нет, это, но тот, кто действующее лицо, это мужчина в основном, в начале, так оно. И в духовности это тоже так, первоначально. Но потом, когда, ну, в духовности идея вот этой женской стороны, это что? Она как бы, женская сторона Шхин, она воспринимает действия человека, то есть еврейского народа в основном. Когда они выполняют заповеди, то тогда она как бы исправляется, изменяется духовная женская сторона мира, и тогда она обращается к мужской стороне мира, и тогда она получает воздействие сверху больше, то есть мужская сторона получает из-за этого воздействие из духовности больше, и тогда вот это, и тогда она же, это духовная, это она, мужская сторона, она строит эту женскую сторону, и женская сторона начинает изменяться, строиться, изменяться и подниматься. Я не хочу сейчас входить подробно, но там тот, кто хочет знать, он там, оно там, да, подробно разбирается в книгах эта идея. То, что если мы смотрим на это с точки зрения системы управления, то система управления, она когда, на что построена, направлена система управления, на то, чтобы человек, привести человека к исправлению, к улучшению. А это когда он себя и плохо ведет, то есть он не верит, не хочет следовать путям истины. Всевышний, хочу делать то, что я хочу, то тогда ему ограничивается воздействие из духовности, так как мы говорим, да? Что значит воздействие? Тогда он ограничивается, тогда ему закрывают ему источник духовности в какой-то мере, останавливают. Почему это делается? Это в рамках системы управления. На самом деле это милосердие по отношению к нему. Почему? Потому что когда человек ведет себя плохо, и он не знает, что это плохо, к нему есть как бы снисхождение. Но когда он, у него это плохое желание в нем, и перед ним открывается, что это плохое, очень плохо, то есть открывается истина, он не может перебороть свое желание, даже когда он напротив истины, хотя бы знает что-то. И он делает, тогда его нарушение, оно тяжелое. Тогда его зло, оно зло большое. И тогда результат должен быть для него плачевный. Поэтому в мере милосердия закрывается для него источник знания. И тогда он закрывается, то есть, знаешь, чтобы тогда как бы его преступление, оно не настолько, оно зло, оно перестает быть большим злом. Как бы нельзя. Это тоже мы знаем, что когда человек, он понимает, что так это хорошо и правильно, вдруг приходит к нему яцер ара и хочет соблазнить какой-то поступок. Что делает человек? Он же понимает ясно, что это плохо. Мы не говорим о тех людях и той ситуации, когда человек не понимает. Но он бывает, что он понимает очень хорошо. Он знает, ну вот пришел яцер ара. По сути, он должен напрячь свой разум и перебороть это с позиции разума. Да, свой разум с позиции там, страха перед Всевышним, любви перед Всевышним. Вопрос, как это тоже в деталях. Но если он это не делает, то что он делает? Он... Вот это знание, осознание истины, оно ему мешает в его желаниях. В его это. И тогда он просто его как бы отодвигает на второй план. Он забывает про это. Он как бы не обращает внимания, что это плохо. Ну, плохо, завтра я подумаю об этом. А сейчас я, значит, хочу, да, удовольствие. А что это хорошо, плохо? Часто человек приходит и говорит, как я мог так делать? Как я же знал, что это плохо, я знал, что это неправильно, я знал, а как это. Часто, может быть, он слышит человека. В момент, когда его захватывает эта сила вот этих желаний, с которыми не может бороться, он в тот момент перестает мыслить. Он перестает быть мыслящим существом в тот момент. Даже если до этого он был таковым. Это то же самое. Эта идея закрыть, когда человек не может бороться, следует за как бы своими желаниями, и ему закрывают истину. На самом деле это милосердие для него. Потому что иначе он разрушится. Когда ощущение зла, знание зла и действие зла вместе, оно его разрушит. Так лучше, чтобы он не знал, что он делает зло, чтобы не очень знал. Чтобы это было где-то далеко и так далее. Либо он перебарывает и подавляет это. Да? Это вот как мы сами. Поэтому система управления тоже так построена. Женская сторона, она ограничивает. И в тот момент, что люди ведут себя плохо, она не посылает. Это как будто бы нет Всевышнего. Он не видит, не проявляется. Не, как мы говорили в ситуации беременности, если помним. Да? Что как бы Всевышнего нет. Это. Как только люди начинают себя вести по-другому, обращаться ко Всевышнему, то тогда изменяется ее система управления тоже. И тогда это значит, она поднимает, это в духовности мы говорим, она как бы берет этих людей, эти их поступки, назовем это так, собирает поступки, хорошие поступки людей, обращение ко Всевышнему, это идея молитвы, да, и поднимает ее, она пообращается, поворачивается к лицом к мужской стороне, то есть Захару, что значит лицом, то есть обращается, поднимает ему вот эти вот хорошие эти, как бы с идеей, что появляется запрос наверху, давай, ну и им сейчас полагается больше. Сейчас, когда человек начинает вести себя и начинает верить во Всевышнего больше, ему открывается больше. Почему? Чтобы его поддержать, чтобы дать ему силы, чтобы потянуть его. Чтобы что? Иногда бывают ситуации сокрытия, есть вдруг открытие. Но для каких-то особых результатов это не по этому закону, как мы сказали, мужчина и женщина. Есть другие законы тоже, воздействия, которые вне порядка. А это все в рамках порядка управления духовных миров. И так оно вот. Как только они справляются, улучшаются, к ним отношение другое с небес. И это как бы женская сторона поворачивается, да, к мужской стороне, а мужская сторона, значит, передает вот эти вот, да, и это то, что мы в прошлый раз назвали маном, да, пробуждение женской стороны к мужскому, это идея как бы любви, пробуждение любви, да, пробуждение любви, начало любви, и тогда, значит, передается новая духовность для Захара, для мужского, он приходит, получает из бесконечности, получает новый источник духовности, знания, раскрытия и так далее, для передачи нижнему. И тогда, значит, да, кто это получает? Женщина получает, женская сторона получает. Как она это распределит? Она распределит это в мире в соответствии с тем, как она понимает, что должно быть. Да? Это как бы в духовности. Но получается, что тогда, когда она оборачивается к нему, когда он получает новую духовную силу, он как бы воздействует ей, и она сейчас меняется, она сейчас растет. Теперь она является как бы более... До этого она просто закрывала, чтобы духовность не приходила вниз слишком много. А потом она начинает уже та, которая передает, та, которая решает. Она должна быть большая, у нее должно быть много разных деталей. Как женщина, которая ходит замуж, у нее нет ребенка, нет детей, нет этого. Да, она мало делает что-либо. Как только появляются дети и так далее, семья, вот тогда она уже должна делать много разных, на ней много обязанностей. Большая ответственность на ней. Сейчас она должна много знать, много понимать, много это. Сейчас ее решение, оно важно. Сейчас ее решение, оно важно. И да, и она сейчас решающая, как бы это, да? И это значит, что она сейчас растет. Она становится другой. Пока она только это, как только она, ну, мы говорим, рождаются дети, семья, ну, не обязательно даже если не дети, но имеется в виду, семья есть, увеличивается ее обязанности, появляется ответственность. Это называется, что она растет. И это то же самое, это параллельно в духовных мирах, то же самое. Когда исправляются люди здесь, то тогда появляется необходимость для более детального как-то распределения, для другой системы управления должна измениться. И чтобы она изменилась. До этого она была как бы очень такой ограниченной, вот только ограничивать и все. А теперь должна распределить то, что получает от мужской стороны. И это уже называется, что она как бы строится и становится параллельно ему. И тогда получаются две силы. Одна дающая, а другая ограничивающая. То есть та, которая решает, как это добро, это распределить и так далее. И тогда должна быть между ними согласованность. Это как бы идея здесь тоже. Да, когда же уже они строят семью, у них семья и дети. Дети это как тот самый мант, те самые исправления, это, ну, в нашем понятии, да, создание новой действительности. Потому что когда люди здесь начинают исправляться, они как бы рождаются. Это как бы новое, это как вот параллельно детям, новому поколению. И вот тогда уже много забот, много разных дел, много разных, да, много разных дел. И тогда они вместе, да, теперь они должны решать вместе, как это делать. И должно быть согласовано. Есть большая работа, надо, да. И женщина хорошо разбирается, что ей нужно в семье, и что и так далее. Мужчина это. И вот эта вот идея, да, должна быть согласованность между ними. Согласованность, то есть должны две силы не быть против один другой. А согласовываем, у меня есть эта сторона, у меня есть эта сторона. Женщина знает одно, а мужчина знает другое. Он знает с одной стороны, она знает с другой стороны. И они сейчас должны не стоять один против другого, а один дополнять другого. И это идея уже единства. Один дополняет другого. Тогда получается, что оба были разные. Первоначально это добро по отношению к ним. Почему? Потому что каждый, он разный. Что значит разный? У него есть другие силы. Каждый он другой. Мы видим это всегда в семье. Каждый он другой. И когда они другой, они не должны стоять один против другого, а должны дополнять один другого. Там, где первый не может, может что-то делать, он должен делать. Там, где второй может делать, он должен делать. Они часто... Человек не может сделать все. И вдруг вот, что вторая сторона как раз-таки, она специалист в том, что он не может. Так он благодарен ей, что есть кто-то делает в семье. Оба не хотят, чтобы была семья. Оба хотят, что там нужно много разных вопросов, много разных это. И вот мужчина берет на себя ряд вопросов, которые он знает и может. А женщина берет на себя другие вопросы, которые это. И вместо того, чтобы спорить, кто главнее, кто важнее, а разделить эти... Да, и тогда наоборот, каждый из них будет благодарен второму за то, что он это делает, то, что... А не восстает против. То есть передать ему, чтобы он это делал, а этот передает ему другую сторону. И тогда начинается дополняющее друг другого. И это основная цель. Они сказали, по правде, первоначально они так и возникли. В рамках своих сил. Мужчина и женщина, это же одно целое первоначально. Просто это две стороны одного человека. И, конечно же, они другие. По сути своей. Они не должны быть одинаковыми. Как некоторые там думают, что нам одинаково мыслить, одинаково думать, одинаковые вещи любить, одинаковые фильмы смотреть. Они должны быть одинаковыми совсем. Они должны быть дополняющие один другого, что каждому чего-то не хватает. И вот это не хватает, в нем нет, а есть в другом. Когда они два эгоиста, они беспокоятся о том, каждый о своем, как это, да, каждый беспокоится о своем да, имидже, или там как назовем, да, его обидели, не обидели и так далее. И тогда и начинает спорить с другим, чтобы доказать себя, чтобы показать себя, чтобы да, и так далее. Зачем спорить? Дай ему решить эти вопросы, а ты решаешь другие вопросы. И тогда, да, только надо своим этим, как его, эго немножко подвинуть, да, это, свою гордость уменьшить, или еще что-то. И это сильная вещь. Если человек это делает, значит, он потом, в конце концов, приходит, да, к результату. Я вам посмотрю, что здесь говорит Рав Деслер у нас, да, мы почитаем немножко Рав Деслера. И да, попытаемся понять. Говорит он так, интересная вещь. Авам, зоты давар пелем и кохота нэш. Мы просто почитаем наш каравдес. Да? Значит, любовь, говорит, это одна из удивительных сил души человека. Силы души. Лихура я не реки баймета я тоха новши баава зо эля ши и ца амука. На первый взгляд непонятно, зачем это нужно вообще. Понятие любви. Почему? Может быть, это так кажется, что это понятие только для того, как бы замысел Всевышнего, чтобы существовал мир, чтобы могли, чтобы рожали людей и так далее. То есть зачем нужна любовь? Может быть, можно было бы подумать. Любовь – это для того, чтобы мир существовал, и чтобы, да, могли да, рожать людей и так далее, потомцев. А Вальдера Хокмлевна говорит, ну это не совсем так. Хенкваратаван говорит, разделяет. Есть у человека желание физическое влечение. Он сразу разделяет. Это не есть любовь. Есть физическое влечение, оно достаточно. Как говорит у животных. У животных нет понятия любви. Ну, по себе, я не входил внутрь души, сердца льва или тигра. Но так предполагаю, что у них нет этого, да, этого понятия. А физическое влечение или как там инстинкты и так далее, у них есть, конечно. Так и эти инстинкты, они достаточны для продолжения дора, продолжения поколения, как это, рода, продолжения рода. Не обязательно, достаточно вот это физическое влечение, оно делает это. Иной раз в многих ситуациях это только и есть, и только это то, что приводит к рождению в некоторых местах, да? Но, к продолжению рода. Но мы видим этого, нет недостатка в этом совсем. И говорит он, шамати, что он в Римке Авазу и Толдата, как может быть, говорит он, я слышал, что кто-то говорит, что результат любви, что такое любовь, это как бы акарататок, как это благодарность один другому в том, что они помогают один другому выполнить, удовлетворить свою телесную потребность. Это, в принципе, идея. Есть, говорит, так, что вот один другому, как скажем, есть понятие любви, оно возникает из-за чего, что у каждого есть физическое влечение и потребность, и один удовлетворяет потребность другого, дает другому выполнять и так далее, вот на этом строится понятие любви. Может быть, так он говорит, что кто-то хочет сказать так. А он говорит, это ошибка, это не может быть. Почему? Мы знаем, есть так много людей, неблагодарных. Там он говорит, что это построено на благодарность один другому. А мы, говорит, знаем, что есть много людей неблагодарных очень. И тем не менее от этого, что это, Ребутова Бенадам, было Раинуши Тексарлай Маавата, и мы не видели, что они, что у них это, да, как бы, что они, у них есть меньше, как бы, да, желание или желание физической близости, как будто от этого уменьшается. То есть это не строится вот именно, то есть у них есть физическое влечение, оно не приводит никакому, да, никакой качеству. Понятию благодарности. Он не становится более благодарным. Так надо его понять. То есть всем не обязательно, на этом не строится. Невозможно на этом построить. Не это тоже понятие любви. Алькену марава зобали дешлимам. Говорит он здесь, это говорит то, что мы долго пытались объяснить. Поэтому должны мы сказать, говорит он, что любовь, это она приходит посредством дополнения один другого. Ляшлим. От слова шлемут. Шлемут совершенства. Да, на иврите целостность и совершенство – это одно слово. Да? Ну, на русском, наверное, тоже надо так понимать, не знаю. Целостность, совершенство – это целостность. Что такое совершенство? Да? Это когда нет недостатка. Когда нет недостатка, значит, целая структура, нет недостатка. Целостность. Поэтому идея любви – это целостность. Когда они дополняют, когда они дополняют один другого и становятся одним общим. Да, генша сам акель баруху бативан камрам заль, коль шейно иша, эйн адам шалем. То есть, это сила, которая дает, это духовное понятие, любовь, то, что мы говорим, не то физическое физическое влечение, там, да, что мы сказали, как любит курицу, как любит и так далее, да, первоначальное, которое возникает, которое само по себе необходимо для для сознания любви, но она сама по себе не является тем, что называется любовью, а это понятие духовное. Почему? В чем здесь идея духовности? У животного то нет. Почему? Потому что это стремление к целостности, к совершенству. Стремление к совершенству. Это человек. Это не такого понятия, это, да? Что это совершенство? Что внутреннее стремление человека совершенно, назовем это по-простому, совершенство быть, ну, скажем, быть добрым, быть хорошим, быть правильным, быть верным, быть, я не знаю, у людей есть такое понятие хотя бы, далеко не все его следуют, но этим понятием оперируют все, да, оно у них есть, да, стремление быть хорошим, назовем это по-простому, но это идея стремления к совершенству, это есть такая сила внутри человека. Быть самым умным, не самым умным в смысле умнее других, в смысле гордости, а быть самым умным в смысле быть, да, знать Бог все, понимать все, охватить все, узнать все. Не только то, что заработать на этом деньги, но раз наоборот человек проигрывает в этих, но он хочет охватить больше. В разных параметрах это проявляется. Это внутреннее стремление к совершенству, но не всегда направлено к тому, что ему надо. Но в принципе, как внутреннее стремление обязательно вложено в нем. Это к целостности. Кеамрам заль коль шейно иша, как сказано, как сказали мудрецы, что каждый, у которого нет жены, он не целостный, не является целым человеком. Человек Адам, и так это мы знаем, что когда Адам называется, кто такой Адам, который был создан Всевышним, это Адам и Хава, они были двое. То есть женщина была внутри него, как бы часть его, целостная. Они были одно целое. Когда они разделены, они называются, да, Адам, они называются только вместе. А когда они разделены, это Иш, Иша, да, мужчина и женщина, там еще разные. Но не человек. Человек, Адам, не знаю, как называется человек. В общем, он только тогда, когда они вместе. Едины. Вместе и единый дополняют один другого. Когда, в идеале, мы имеем в виду, дополняют один другого, и это становится целостным одним целым. Вот это и есть вот стремление к этой целостности, это понятие любви. По всей видимости. И но Адам Шалем, как он говорит, убавит, то Адам Левадоны у Хасери, поскольку человек, когда он один, то есть мужчина без женщины, скажем, да, так он недостаточный, хасер, у него есть недостаток, потому что нет другой половины. Килой ухали малета в кидо, он не может выполнить свою роль, потому что тогда зачем нужна эта целостность, зачем? Потому что эта целостность была введена в что? Чтобы человек выполнил свою роль в этом мире, это идея целостности. Он был создан, да, то есть выполнить свою роль, привести к целостности мир, к совершенству, к тому это, да? Понятно это идея. Алькен бы там над ним ашлама залезе. Поэтому, когда они дополняют один другого, когда каждый дополняет целостность один, дает целостность один другого, дополняет один другого, я обузаю, тогда они будут любить один другого. Но не в любви той просто физической, то, что мы сказали, а вот той любви. Возникает новая идея, реальность, новая действительность. Когда дополняют друг друга, они оба стремятся к целостности, к совершенству. Понимают это, не осознают, осознают, неважно. Это внутри заложено. Тот, кто осознает, так он тем более. И когда они дополняют, когда они не дополняют друг друга, и ругаются, и расходятся, и так далее, они чувствуют большую боль. В чем здесь боль? В том, что они чувствуют бессмысленность мира, бессмысленность жизни. А зачем я живу? А зачем это? Да? А так на первый взгляд, что зачем нужна жена, нужны там дети? Вот только Мароккан иногда, только семья и так далее. Это только заботы на это. Да что есть там? Что? Почему человеку это важно и нужно? Ну, кто-то скажет, для удобства, что пришел с работы, чтобы было где-то там не скучно и так далее. Но, по сути, люди могут, да, если вопрос скуки, они могут разрешить эту проблему даже так. Уже человеку нужна вот это вот стремление к семье. Это действительно непонятно, зачем человеку нужна семья в том смысле, как мы это, да. Он, животные живут хорошо, без семьи кто-то, но парами, не без пары, или встречается один раз в году, или еще как-то, я не знаю. И могут жить, да нормально они живут как это. Зачем человеку это нужно? Это внутреннее стремление у человека. Физически оно нет необходимости в этом. В чем это? Когда нет, он недостаточен. Ему чего-то не достает. Потому что он стремится к целостности. к совершенству. Совершенство значит выполнить свою роль в целостности. Это да. Поэтому, когда ему нужно выполнить свою роль, а он один этого не может сделать, потому что он только половинка, тогда у него есть недостаток. И тогда, а когда же кто-то дополняет его, чтобы выполнить свою роль, тогда они любят один другого. Это называется любовь. Они тогда вместе, да, один благодарен другому также. То есть не женщина должна стремиться быть мужчиной, мужчина не должен стремиться быть женщиной. Женщина должна стремиться занять место мужчины, быть вот как мужчина. Мужчина у него это своя роль, у женщины своя роль. Как бы даже в физиологическом, простом смысле. Мужчина тот, который дает, женщина та, которая получает, и мужчина тот, который приносит зарплату, женщина та, которая тратит. Да, что сейчас мужчина, женщина будет тоже мужчиной. И так далее. Два мужчины в доме. Да, ничего хорошего от этого не будет. Или наоборот, две женщины, он будет вмешиваться в ее дела, вот я буду решать, что делать. Тоже ничего хорошего. Да, ему нужен ребенок, она та, которая принимает на себя эту идею создать ребенка. Да, принимает ребенка. Он дающий, она принимает. И в этом смысле она может сказать, почему я должна рожать, а может быть, он будет рожать. Барух Ашем еще до этой глупости не дошли, но уже близкие, по-моему, да? Да, и так далее. И наоборот, он выполняет свою роль, она выполняет свою роль. Не должен один другому завидовать, требовать, хотеть, я не знаю, что-то. Это бессмысленно, да? Никакому добру это не приведет. Они не станут этого лучше. Им не станет от этого лучше. Будет только хуже, когда каждый будет соревноваться один с другим, кто я лучше, чем ты, в этом, да, и так далее. То есть они не должны... Один дополняет другого. Одного нет того, что еще второго. Второго нет того, что еще первого дополняет. Дать второму дополнение – это добро его по отношению к нему. Я дающий ему. Почему дающий? Я ему даю вторую половинку. Для его роли, для его зета. То же самое наоборот. И тогда, поскольку мы сказали оба дающие, каждый дает другому. Каждый дает свое, свою часть. Но он дает второму. Как раз то, что ему не хватает. Это как раз то, что не хватает. Мужчине не хватает женщины. Это, да? Это то, что ему не хватает. Когда женщина дает себя мужчине, она ему дает это дающее. Да? А женщине нужен мужчина. Он хочет, чтобы кто-то дома главный руководил, и да, говорил, обучал, говорил хорошие вещи. Я не знаю, что комплименты говорил. Я знаю, что нужен кто-то это. Да? Так он приходит, он сейчас дающий в этом смысле. Для нее. Но они хотят оба разные вещи, прямо противоположные. Он хочет, чтобы у него было кому давать, а она хочет, чтобы у него было, чтобы ей давал. И оба, выполняя свою роль, являются дающими по отношению к другому. И тогда возникает понятие любви. Потому что каждый вложил частицу самого себя. Они как бы пересекаются один с другим. И каждый есть в другом тоже. То, что второй выполняет свою роль, это результат того, что первый дал ему эту возможность, эту силу. Получается, что он участвует в этом. Он тоже делает. Да? Как говорят, каждый раввин, да, а основная его это его жена. Без его жены он не может быть раввином. Да, она играет основную роль в этих и так далее. И это во многих вещах мы видим, да, что действующее лицо, это, да, он как бы действует, на самом деле женщина действует через него, потому что даже если она в этом не разбирается, то, что она дала эту возможность, что он, а он то, что делает, благодаря ей. И наоборот, каждый выполняет свою роль. И это идея целостности. Да, это идея целостности и да, один с другим. И тогда возникает любовь, как мы сказали. Вот та самая любовь. Во-первых, на чем она построена? Каждый дающий по отношению к другому. Каждый сгладил свой эгоизм. Обязательно, что иначе это не получится. Что тогда каждый, почему ты главный? Может быть, я буду главным. Почему ты это, а я буду решать и так далее. человек должен сгладить свой эгоизм, принять слабости другого в той мере, в которой это можно стараться всегда как-то их уменьшить, сгладить и так далее, но принимаю, что это есть, да, и тем самым жертвуем ради чем-то ради второго и забочусь о втором. Постоянно забота, чтобы было хорошо, чтобы было удобно, чтобы было приятно, чтобы было это, да, забота. Когда человек заботится о другом, это когда он заботится один о другом, когда это, ну, на первый взгляд, конечно, это, естественно, так и должно было быть, а как же, ну, я не знаю, так это, так оно, нет, ну, не всегда так оно работает в жизни, но так, по сути, должно было быть, правильно, муж относится должен к жене, как к родному человеку, которому, как ему больно за какого-то, за своего ребенка, за своего этого, он заботится каждый раз, когда ребенок, родителю, нельзя, нечего говорить о том, что они должны заботиться о детях, они постоянно только об этом думают, скажут, когда у него дети заботятся, и чтобы там не просто так, чтобы было хорошо, чтобы купить то, чтобы подарок тот, чтобы это и так далее. Когда все время человек это, тот то же самое должен думать о жене, как и жена о муже, постоянно в тех вопросах, которые нужны, требуются ему и так далее. Вот это вот постоянно забота один по отношению к другому, это мы сказали, потом приводит к понятию любви. Это тоже в корне любви, как мы сказали. И вот это приводит к согласию. Потом они согласны в каждой вещи, они понятны это, да? Они согласны с каждой вещью. Они тогда, как мы сказали, уже параллельно равновесны, потому что оба решают, каждая задача, она оба решают ее, только каждый со своей стороны. Вкладывает свою лепту какую-то, да? Тот какой-то специалист в какой-то области, а, да? Не в этом, а в чем-то другом, и у них есть какое-то решение, так она знает, что муж ее делает это решение, он должен сделать, потому что он в этом разбирается, а она решит, куда это потратить, или еще что-то, и в этом смысле они целостны, становятся одним целым. И вот это, что он говорит, тогда они приходят к любви, к анатене аам, потому что дающий он тот, кто любит. Там кольчий потам или тен ля шпена хатру. И это, значит, всякое их влияние, это воздействовать, делать доброе, как-то давать на хатру. То есть приятно, делать приятное второму человеку. Делать приятное второму человеку. Беспокоиться об этом, что-то сказать, когда надо. Что-то, да, повести себя, когда надо. Думая о другом, ты думаешь, как я, что я сделаю для того, чтобы другому было приятнее. Просто вот потому, что я хочу, чтобы было приятнее. Не потому, что, да, вот сама вот эта идея, ну, раз, и, очень естественно и понятно, не надо, то есть ее надо объяснять вообще, да. Но иногда для людей она, конечно, дикая. Почему должна думать, чтобы было приятно, да? Но вот эта вот идея, думать о том, чтобы было, да, думать о другом человеке, очень просто. Иней бэр лам зэ давар пэн. Говорит, он здесь очень интересная вещь у нас выясняется. Да, ахпаш, лама барова памим лэр хуэнэ а. Он спрашивает, почему во многих ситуациях любовь не продолжается долгое время. Ну, он объясняет, потому что здесь люди, да, мы это объяснили, что здесь люди были два эгоиста, они не могли справиться с этим, поэтому, значит, она не продолжается. Викианит Амиду Мерли Зуб. И говорит он так, я всегда говорю тем, которые приходят ко мне, пара, которая женится и приходит к нему, ну, был один большой раввин, лет сколько там, 70-80 назад. И к нему приходили пары во время вот свадьбы или пересвадьбы, да, и что, и вот то, что, говорит, я им всегда говорил, приходили с ним побеседовать, посоветоваться и так далее, это то, что, говорит, я им всегда говорил, Изару, остерегайтесь, икари, дорогие, да, остерегайтесь, шитамитти шавху лязбе нахатру нахат залезе, что всегда старайтесь, стремитесь сделать приятно один другому. Это он всегда, это кашер таргишу бахем башазо, да, значит, ну, как вы это почувствуете в этот момент, что вы можете делать, выдуу шер барегаши татхилю лидрош, и знайте, что в момент, что вы начнете требовать требования один от другого, и на кварашихем вся ваше счастье уйдет. Да? Не делать требования. Ясно, что принцип, мы говорим разделение, принципиальные вопросы должны быть решены до этого. А требования имеются в виду моменты эгоизма, какие-то удобства, неудобства, желания, личных интересов и так далее. Про это. Либо делать доброе, делать приятное второму. Думать просто об этом всегда. И как только начинаются требования один другому, то что вот ты так и ты требуешь и так далее. Вишнабабная дама Шедой Спицубальца. Говорит он, есть люди, которые вообще не хотят жениться. Женитьбы. Почему? У меня Шедой Хули Парадми. Это то, что они не могут отдалиться от этого силы как-то эгоизма. Я это перевожу эгоизм, потому что не совсем это. Он называет Кохана дела. Силы берущего, да? Что они могут от этого избавиться. То есть не могут стать дающим. А Шери Хазакала, что это укрепляется у них. Выгам Ятева Лотуха. Даже их телесные желания тоже не могут это пересилить. И не хотят даже жениться. Выхен Эли Ашери Спицубами Утамбаним. А есть которые хотят что? Не хотят рожать детей, или хотят, чтобы очень мало, и не хотят много детей и так далее, не хотят рожать еще детей. Эма Мигдаленатли. Лоих Мицулитен, да, значит, это тоже, это результат эгоизма, назовем это так. Почему? Потому что они хотят дать своим, даже своим детям. Да, почему это, да, как это? С детьми это целая история. Приходит человек и говорит, что, да, мне нужны деньги, чтобы воспитывать детей, кормить детей. Вот ради одного, это у меня есть, я ему должен кружки ему дать, там еще какие-то вещи и так далее. А так у меня нет достаточно денег, это, да? А вот есть те, которые рожают много детей, а как они их будут кормить, они выброшены тогда. На самом деле в религиозных семьях там есть много детей, а дети воспитаны очень хорошо. Это удивительно, интересно, да? Интересно. Там прям с малого возраста все участвуют в общественной жизни, семейной жизни, помогают тому, берут маленьких детей и так далее, и так далее. А вопрос все равно, как же так, надо же их там кружки и так далее. Кружки не самое главное в жизни, да. Кормить ребенка, это, да, вопрос, хватает денег, не хватит денег, да. В чем здесь принципиально? Как философия построена, мировоззрение, как психология в еврейском мире построена? На самом деле мы знаем, то, что мы рожаем детей, это не наш интерес или не наша как бы выдумка. Мы вот решили родить детей все для себя, для этого. Это обязанность от Всевышнего. И это те дети, которые рождаются, они выполняют труднит, они рождаются от Всевышнего. Он дает. Они должны родиться в этом для какой-то своей роли. Я это, то, что я обязан, это из мицва прорву, плодитесь, размножайтесь. То, что я делаю, создаю детей, как мы это объясняли, детей, это те души, которые должны выйти в этот мир. И она должна выйти в этот мир. Не потому, что я это хочу, я всего лишь здесь как бы этап, инструмент, орудие. Всевышний их посылает, он беспокоится о них. Они должны выйти в этот мир. Мы это тот, кто это, да? Теперь, вся эта идея парносы, как это, обеспечение денег и так далее. Каждому человеку решается, сколько у него будет денег. Заранее, это мы знаем хорошо, тот, кто может обратиться в это. Но, в принципе, человеку, как оно приходит к нему, парноса, деньги, конечно, мы стараемся, трудимся, делаем то и другое. Но, в конце концов, приходит, так мы это понимаем, с небес, каждому человеку, сколько ему полагается. Этот человек может быть в рамках замысла Всевышнего, не должен быть у него очень много денег. Может быть. Но ребенок почему должен от этого страдать? Но ребенок, когда он рождается, он же, у него же есть своя судьба. Всевышний ему тоже что-то запрограммировал первоначально. Как он мне заранее запрограммировал какую-то мою, может быть, богатую, может быть, бедную, может быть, среднюю, может быть, еще что-то. То точно так же каждому человеку, кто рождается, то тот, который родился, у него есть своя система его обеспечения. Она рождается вместе с ним. Все, на что он будет жить, не потому что я его буду кормить. А точно так же, как мне это приходит от Всевышнего. Неважно, мы не будем ходить с рабу, работаю, не работаю, потому что даже можно работать и не иметь, можно не работать и иметь. Это, да, это вопрос, который не всегда зависит и в большей мере не зависит от человека. Но когда он приходит, у него есть та мера или другая мера, у него его обеспечение каждого человека приходит вместе с ним, рождается вместе с ним, в рамках того, что ему предназначено с небес. Он может быть бедным, что так предназначено, может быть богатым, что так предназначено и так далее. Ребенок, который рождается у тебя, он то же самое. Он не этот, кормится от тебя. И поскольку он должен кушать и жить, я могу делать решение, что поскольку у меня нет недостаточно денег, я получаю на 1000 шекелей меньше зарплату, так теперь я лишу этого ребенка жизни. Я могу брать на себя такую роль, решить, жить этому человеку или нет. А как я его буду кормить? Да, ну, кто-то считает, что он кого-то кормит, это ладно. А в общем-то идея, да, ну, в рамках практических, маленький ребенок не требует много денег. Это тот, кто хочет там, я знаю, кружки такие, кружки другие и так далее. И на этом строит всю идею. И вот если я не могу дать ему несколько кружков, так значит я его рожать не буду. Значит, ему жизни не будет. Лишить его жизни из-за того, что у родителя нет там денег, чтобы на кружок послать. Эти доводы разбивают. Как я могу, если я рожаю ребенка, я должен дать все условия. Какие все условия? Чтобы у меня была отдельная комната, должен быть шкаф отдельный, должен кружки такие, кружки другие, должен дать воспитание такое, воспитание другое. А если я этого не могу сделать, у меня нет денег сейчас, так я не буду его рожать. То есть ты его хочешь лишить жизни из-за того, что у него шкафа не будет отдельного. Большой вопрос, если вот отдельная комната для ребенка, это хорошо для ребенка, не буду сейчас ходить, его растет эгоистом потом и так далее. А потом то, что он будет, как он будет относиться к своим родителям, есть не один пример, к чему это приводит. Ну ладно, оставим даже если это. Да? А вот это его лишать жизни. То есть жизнь его не находится в наших руках. И его пропитание тоже не находится в наших руках. И точно так же, как он рождается вместе с ним пропитание для него. У него будет то, что ему полагается и должно быть, и да это. А мы скажем, подожди, а у меня нет достаточно денег. Как же я не смогу его кормить, у меня недостаточно денег. И вот это. Вот когда мне пошлет Всевышний, тогда я его рожу. Значит, пошлет Всевышний. А пропитание к нему приходит с его рождением, не заранее. Когда он родится, вот тогда оно появится. А сейчас, если я не вижу, каким образом я смогу его кормить, ну ты не видишь, так естественно, что ты не видишь. Как ты можешь видеть, когда оно еще, его обеспечение еще не родилось, не вошло в мир, так как можно увидеть? Оно увидится тогда, когда он родится, оно придет вместе с ним постепенно, каждый возраст, столько, сколько нужно и так далее. Это мы хорошо знаем, что мы видим это. Ну, много историй, люди могут посмотреть много историй в жизни. Кто-то прошел жизнь и видел много историй, как да, рождается ребенок, о нем надо заботиться, и много дел и так далее. Абуза. Какой-то, что он там может, ничего не может, он такой этот маленький. Ну, скажем, кроме того, что родитель любит своего ребенка. Так, с другой точки зрения. Вот какая-то абуза такая, надо о нем постоянно заботиться, надо постоянно это, и все это, и много... Да, зачем мне это нужно на голову все это делать? Ну, мы знаем людей, которые делали, как это, с разных историях им расстречают там как-то в мире. Ну, в Израиле это в меньшей мере, но за границей разных местах это встречается, что женщина там, да, девушка рожает ребенка, и она не может, и она не хочет, и у нее нет, и он за, да, и так далее. И, значит, оставляет его, отдает кому-то, кто бы это, и так далее. И все. Потом проходит время, она жила своей этой жизнью, и то, и то, и другое. А он кто? Он просто абуза, этот ребенок, правильно? Обуза, надо им заниматься. Нет ни сил, ни времени, ни денег. Это зачем он нужен? Проходит время, он где-то там растет и становится специалистом, и становится хорошим человеком, и становится богатым человеком, не богатым. Неважно, он становится уже, и тогда и вдруг приходит потом мать, та самая, которая его родила, а она у нее осталась без ничего. И у нее, ну, да, даже если у нее что-то было, но она уже в старости, у нее нет силы и так далее, для как бы. Или даже очень часто просто там она гуляла, и здесь гуляла, и ничего у нее не осталось, в конце концов. И вдруг она знает, что вот ее сын стал таким-то человеком. Она идет к нему, говорит, я же твоя мать. Он говорит, какая ты моя мать? То есть мы... У него своя жизнь, он не зависит от этого, да, он этот, его, да, это его часть, его роль в мире, у него своя судьба, да? И он придет тому, кто он придет, а он обуза, это просто возможность дать ему беспокоиться о нем, заботиться о нем и так далее, но потом же он становится человеком, большим человеком. Иной раз, да, и это надо понимать, когда он сейчас маленький комочек такой, который ничего, это уже надо понимать, что он человек, в конце концов, он пока еще никто, это, да, поэтому причина, что это просто обуза, я просто от нее избавлюсь и все, но это же не так, потом он будет, ты будешь обуза, а он будет главный, он будет это же, да. Надо эту вещь понимать. Да, это не один раз так происходило в жизни, в этой истории. Мы это видим. Поэтому, когда там смотрят обуза, нет сил, нет времени, нет вопрос, кто здесь обуза еще? Правильно, что ребенок может родиться и вырасти с эгоистом, и плохо там потом, это, да, и наоборот, и эти, и другие, и так далее есть. Но в любом случае, это, да, это мы сказали. Поэтому это психология вот, в еврейском мире. Что ребенок, рождение ребенка, поэтому это запрещается, скажем, делать всякие, ну, если нет каких-то медицинских каких-то причин, то запрещаются там разные аборты, запрещаются средства предохранения и так далее. Потому что ребенок, который должен родиться, он должен родиться. Независимо, ты не имеешь права, ты не человек, не решающий, не вершит судьбы людей. Дает жизнь или не дает жизнь, на каком основании? Если есть опасность для жизни, какая-то медицинская проблема и так далее, то тогда, да, тогда там вступают в силу другие законы. Есть Дин Ротев, есть там разные принципы, почему можно это, да, чья жизнь в данный момент более важна или как. Не важна, а предпочтительна. Ну, вопрос. Там вот уже решаются разные вопросы, другие есть специалисты в этом, которые решают. А так в основном это психология. Это психология. Это что он говорит, что даже детей они не хотят. Даже своим детям не хотят дать. А валя кесера то бен ишви, что и е кашеш на имя гюльмар. Однако, говорит он, то та хорошая связь, которая будет между мужем и женой, она придет тогда, когда оба придут к этому к этой величине быть дающим. В результате всего, что мы сказали. А за там вот тисапе, типа сек, тогда любовь их не прекратится, так он говорит. Выхаем им лу ошерванах. И тогда жизнь их будет полна счастья и как-то хорошего, да, нахат, я знаю, как лучше перевести. Коль я имею, что им будет всегда хорошо. Коль я имею, машер хью, все дни жизни своей. То есть это имеется в виду, и это называется любовью. Будут в полном согласии и в полном, в полном согласии и в полной целостности. Стремление к целостности, вот здесь в данном случае, эта целостность, она как бы замыкается. То есть каждый получает ту недостающую ему половинку. Не та, которая с ним ругается и борется, и соревнуется там в чем-то и так далее, а та, которая дополняет то, чего ему нет. И тогда он будет ей благодарен, точно так же, как ей нужен тот, кому бы она могла дать это дополнение. И оба они будут заполнены благодарностью один другому. Что есть, как бы, как мы говорили, что в результате это дающим один другому. И тогда это всеобщее согласие, это то, что называется любовью, в конце концов.